Здравствуйте, в прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев, и вместе со мной в студии сегодня член Совета по правам человека при главе Башкирии, предприниматель Азамат Галин. Добрый день, Азамат.
Добрый день.
Я напоминаю нашим слушателям, что у нас традиционно работают каналы связи в виде СМС, WhatsApp и Телеграма по номеру +7 927 304 1051. Также у нас прямая трансляция в Ютубе должна уже быть запущена, где нас можно смотреть, а также общаться с помощью специального чата как между собой, так и присылать вопросы нашему гостю. Все как обычно, но, в общем, начнем мы необычно эфир, потому что возникла тема, трагические события, которые произошли в соседнем регионе, в Казани, конечно же, отозвались эхом по всей стране и по нашему региону. Пошли разговоры, начались какие-то меры, судя по всему, по крайней мере, власти заявляют, что в школах у нас больше внимания к охране начали уделять. Вы, Азамат, как считаете, вот начнем так, можно ли в принципе подобные ситуации предотвратить, для того, чтобы сделать так, чтобы их в принципе не было, как в масштабах страны, так и в России?
Вопрос понятен, да. Это, наверное, самый актуальный на сегодняшний вопрос. Ну, во-первых, мои самые глубочайшие соболезнования пострадавшим от этого события, да. В моем понимании, конечно, это теракт. Я думаю, что правоохранительные органы это как-то квалифицируют. К сожалению, боль утраты лечит только время, поэтому здесь можно только поддержать, наверное, руководство нашего региона, которое протянуло руку помощи нашим соседям. Поэтому я думаю, что если какая-то помощь им потребуется, им, наверное, просто надо попросить нас, и мы поможем. Теперь то, что касается вот непосредственно самого вопроса, ряд мер уже были озвучены, в том числе Владимиром Владимировичем. Он призвал ужесточить оборот оружия.
Хотел об этом позже, потому что он уже призывал один раз после Керченской трагедии.
Да, вот я как раз хотел сказать о том, что в 2018 году Владимир Владимирович уже об этом говорил, об ужесточении оборота. Но, насколько я помню, тогда эти законопроекты, которые предлагали в том числе и силовики, вот они опубликованы там на сайте Государственной Думы, они не прошли.
То есть они предлагались все-таки, хотя бы их внесли, потому что есть версия, что вообще никто не отреагировал и ничего не внес.
Нет, поправки предлагались, и там достаточно серьезные были поправки, но они все упираются в одну простую деталь. На сегодняшний день оборот оружия в России так достаточно жесткий, скажем так, регламентированный. И, в общем-то, его можно только запретить целиком. Другого варианта здесь нету. На сегодняшний день могут быть предприняты там какие-то меры. Те, кто имеет какие-либо административные взыскания, то есть пойдут, скорее всего, в этой плоскости.
Правильно?
Я не знаю, правильно это или нет. То есть, будут, скорее всего, повышать возрастной порог получения лицензии на право ношения оружия, применение оружия. То есть, в данной ситуации я не могу сказать, правильно это или неправильно, но это озвучено, и в этом направлении уже работают.
Сразу скажу, а не лучше ли все-таки, не ужесточая, скажем, правил, просто улучшить качество этих процедур? Например, качество медицинского освидетельствования.
Я как раз хотел об этом сказать, как человек, который обладает лицензией на право ношения и хранения оружия, я могу сказать о том, как проходила эта процедура. Несмотря на всю такую формальность этой процедуры, на сегодняшний день каким-то образом обвинять в том, что психиатр, который проводил экспертизу и давал заключение, виновен, это неправильно.
Потому что в вашем случае психиатр...
И знаете как, психиатр же это не гадалка. Да? Психиатр не может предвидеть будущее. И психиатр не может спрогнозировать, смоделировать эту ситуацию. Не существует таких тестов, которые могли бы со стопроцентной уверенностью гарантированно предсказать, что человек будет делать с этим оружием. Если человек умышленно шел на это преступление, умышленно его планировал, в этом случае психиатр здесь абсолютно не причастен. В том числе, я хотел бы особо обратить внимание, сегодня с таким разочарованием, прочитал в «Новой газете», они там пытаются обвинить психолога, да, школы, о том, что вот психолог этой школы там не работал, ее никто не знает. Ну, психолог-то здесь при чем? Этот парень, который давно уже выпустился.
Да, все-таки тут психолог, наверное.
Да, то есть в данной ситуации попытка склониться к тому, что на сегодняшний день виновен психолог или психиатр, на мой взгляд, неправильно. Вот эта процедура, которая на сегодняшний день есть, это освидетельствование психиатрическое, оно вот в рамках этой самой процедуры получения лицензии, оно, в общем-то, полно отражает ну, ту необходимость выявления людей, значит, которые там психически нездоровы или больны. Вот. То есть все-таки психическое заболевание, оно не один день формируется. Это должно идти там, с какого-то определенного возраста и должно проявляться. Да? Я просто не знаю, как это происходит, вот эта процедура получения лицензии в Татарстане. В моем случае это происходило следующим образом. Значит, ты сначала проходишь как бы освидетельствование медицинское, потом идешь, получаешь свидетельство о том, что ты прошел обучение, проходишь практические занятия, сдаешь экзамен, компьютерное тестирование, и только через определенное время тебе выдают уже непосредственно саму лицензию. Но у нас, в моем, по крайней мере, случае, перед выдачей лицензии предшествовала процедура беседы с участковым. То есть у нас было так, приходил участковый, там, ну, как-то вот общался, да, потом мне еще соседи говорили, что участковый еще у соседей спрашивал, ну, собирал информацию о том, как я себя веду. То есть, как бы, да...
Выглядит процедура прям такой серьезный, вот это вот, по крайней мере, о которой мы говорим.
Да, то есть...
Если так везде, то, наверное, вот, нормально.
Если брать регламенты, которые существуют при выдаче, да, оружия, то вот эта процедура, так называемые беседы там, участкового, да, и приход его домой, она не прописана. Вообще участковый, он, знаете, это скорее всего, как участковый приходит и проверяет, есть сейф, нет сейфа, да, то есть как хранится оружие, где хранятся патроны там и так далее, не нарушается ли закон по, да, хранению этого оружия. Но в данном случае вот с точки зрения профессионализма участковый, мне кажется, более полно, что ли, может собрать информацию о человеке, который претендует на право получения вот этой лицензии. Если бы участковый, да, в моем предположении, если бы участковый пришел бы домой к этому парню и поговорил бы с матерью, да, вполне возможно, он бы и не получил оружие, если бы вдруг его родственники засомневались бы в том, что, значит, ну, как скажем, нужно ли ему оружие. Тут, понимаешь, у каждого оружия есть свое назначение. Участковый спрашивает, а зачем тебе оружие? А охотишься ли ты? Где охотишься? Да?
Сопоставляет факты, как бы, да?
Понимаешь, да? То есть, как бы, если человек не охотится, если... Да, охотничий билет получить — это формальная процедура, но если у человека... как сказать, никогда не ходил, не охотился там или не увлекается спортивной стрельбой, как, допустим, да, в определенных обстоятельствах, то в данном случае можно было бы поставить под сомнение. Но в данном случае, вот к чему я все это говорил, вот ужесточение правил хранения, оборота оружия, да, на мой взгляд, оно ничего не приведет, ни к чему не приведет. И ровно так же ни к чему не приведет, если в школах посадить вооруженную охрану. Очень много сейчас тех людей, которые сначала там обвиняют психиатра, потом психолога, а теперь начали обвинять школу. Ну, в том, что в школе не было вооруженной охраны, и начались там какие-то призывы, а давайте мы в каждую школу посадим росгвардейцев, ну, да, с оружием.
Ну, некоторые субъекты уже начали об этом заявлять, кстати.
Вот вы поймите, оружие само по себе является целью преступлений. Во многих случаях. Если мы в школу посадим вооруженную охрану, ну, гарантировать, что этот охранник не станет объектом преступления для того, чтобы завладеть его оружием, и в школу придут не какие-то там сумасшедшие маньяки, да, а в школу придут профессионально вооруженные охранники, преступники.
Преступники, ага.
Понимаете? То есть, когда... это первый момент. Второй момент. Ни один профессиональный охранник, если даже он владеет оружием, он не будет стрелять в школе. Он просто не будет стрелять в школе, потому что, ну, представьте себе, переполненная детьми школа, ты доставишь оружие, хотя вроде бы по инструкции ты его можешь там применить, да, но кругом вокруг тебя бегают дети. Вот, то есть мне кажется, что в данной ситуации это неприменимо, и закон об оружии, он прямо запрещает оружие находиться в школе. Нельзя в школе, в школу приходить с оружием, нельзя в школе применять оружие. Поэтому в данном случае ни ужесточение, в моем понимании, ни какие-то меры, связанные там, с психиатрической экспертизой освидетельствования, в том числе и невооруженная охрана, в данной ситуации не помогут. Другое дело. Давайте вот мы вспомним...
Что поможет?
Давайте мы вспомним события 2018 года, которые, кстати, мы с тобой уже здесь в эфире обсуждали. Значит, ситуация была следующая. Тогда мы эту ситуацию обсуждали не после Керчи, там они подряд шли, да, в январе, а обсуждали после того, как у нас стреляли тамаки, значит, парень с ножом, да?
С ножом, да, это было весной 2018.
Вот, да, вот эту ситуацию тогда мы обсуждали. И обсуждали ее в следующем ключе. Значит, что происходило? А, значит, до этого у нас предшествовали два вот этих события, которые произошли в начале 2018 года. Вот в начале 2018 года у нас произошли сразу две ситуации в январе. Это Керчь и школа, там расстрел, да? И тогда здесь в эфире еще я обратил внимание на то, что механизм мотивации у этих событий, он совершенно отличается от тех событий, которые предшествовали. Там в 2014 году ситуация была, в 2016 году. Если ранее механизм мотивации там был несколько иной, ну, я бы назвал его каким-то таким бытовым, что ли, да. То есть какие-то случаи, когда мальчика обидел учитель, поставил ему двойку, а нельзя было ему как бы нести домой двойку. Да, он взял карабин отца и пошел стрелять, да. То есть это такое, ну... Потом этого парня провели психиатрическое освидетельствование и поставили диагноз невменяемый. Или там ситуация была, когда влюбленный в девушку парень зарезал девушку в школе. То есть это вот бытовая часть. А здесь эти ситуации, они кардинально отличаются. И тогда я еще обращал внимание на то, что эти люди, они... действуют в рамках вот стремительного развивающегося и нашего информационного общества. Это люди, которые заранее, как сказать, планировали это преступление, люди заранее к этому готовились. В случае с Керчью, значит, парень специально, в том числе и выходил, да, значит, тренировался. Если смотреть по характеру повреждений, вот по тем фотографиям, которые вот из Казани, судя по этим же самым кадрам, этот парень тоже неплохо владеет оружием. Он заранее учился, он заранее купил оружие, он заранее купил патроны, он, видимо, заранее тренировался, пришел в школу и открыл огонь.
Сознанием дела.
Сознанием дела.
И о чем
То есть
это
не
говорит?
Один... А психически нездоровый человек на это не способен.
Ага.
Это люди, которые адекватные, люди, которые физически здоровы, психически здоровы. Они умышленно это все планируют и приходят туда для того, в моем, по крайней мере, приходят совершать эти свои преступления только с одной простой целью – попасть в так называемые рекомендации. Ну, имеется в виду, когда вот видео попадает в рекомендации.
То есть прославиться.
Да,
прославиться. Не найдя другого способа пропиарить собственную персону, люди идут на это ради славы?
В данной ситуации, во всех этих случаях, вот происходит именно вот это. Понимаешь? То есть как бы они, вот эти три преступления, они вытекают, отличаются из общего вот этого ряда преступлений. Вот есть, понимаешь, вот... Как тебе сказать? Вот если человек психически нездоровый, да, и представь себе, что этот человек, более того, профессионально военный. Вот я в свое время в общежитии, мне удалось некоторое время пожить с таким человеком, который приехал поступать после службы в Чечне, да, они имели право там без экзаменов поступить в университет, и какое-то время он там, ну, полгода он сумел отучиться, а потом ушел. И вот этот человек, он мог, ну, извините, так за такую прямоту, обычной зубочисткой убить любого человека. Этому человеку не нужно оружие. И вот представь себе, если человек психически нездоровый, и еще профессиональный убийца, грубо говоря, попадает, значит, с какой-то целью, умыслом, не дай бог, в школу для того, чтобы совершать убийство. Понимаешь, да, во что это может превратиться? И плюс еще завладеет оружием охранник. И, значит, когда люди говорят о том, что это психически нездоровые люди, нет, вы ошибаетесь, эти люди абсолютно здоровы. Эти люди, то есть психически нездоровый человек не может это все прогнозировать, планировать, да, и не может, скажем так, на несколько месяцев вперед, там, за 2 месяца вперед все это спланировать.
Так это о чем все говорит в итоге?
Вот это...
И как с этим быть?
Вот в 18 году, после того, как парень с ножом напал в школе, мы здесь это обсуждали, и тогда я один из вариантов предлагал, значит, ввести судебное ограничение на право, ну, в смысле, за публикацию в сети интернет подобного рода видео. А сейчас постараюсь развернуть свою мысль, да, о чем идет речь. Значит, первый момент.
Вот то есть вместо событий журналистам видео не публиковать?
Ну, смотри, значит, вот как борется с терроризмом в мире? Значит, есть запрет, в том числе, который распространяется и на журналистов. Нельзя тиражировать изображения террористов, да, событий, там, ну, имеется в виду какие-то их призывы, лозунги и так далее, и так далее, и так далее. Да, это первый момент. Это сделано для того, чтобы, ну, не популяризировать, да, то есть как бы терроризм. То есть не распространять их идеи.
Но демонстрация чего бы то ни было, это разве популяризация чего бы то ни было?
Ну, вот, смотри, как бы, вот...
Я никогда не понимал эту логику, кстати. Ну, показали гея, от этого геями никто не станет. Показали Гитлера, никто после этого Гитлера любить не начнет. Ну, казалось бы, логично же.
Нет, значит, смотри. Ситуация следующая. Вот, хорошо, давай разберем вот ситуацию, которая у нас происходила недавно на улице Пушкина. Помнишь, значит, убили адвоката, скажу.
Так.
Значит, что происходило? Значит, на этой улице люди стоят с телефоном, с мобильным телефоном.
Видео разошлось, все его видели.
Да. И, значит, снимают, значит, как человека зарезали, да, и как человек умирает.
Угу.
Но при этом, значит, ни один из этих операторов не подумал о том, что буквально в нескольких метрах от них находится РКБ-2, можно было взять этого, значит, раненого и отнести в больницу.
Угу.
То есть они все стоят и снимают. То есть, понимаешь, и не просто снимают, а еще это видео выкладывают. Ну, снимают для чего? Для того, чтобы выложить это в сеть интернет. Не просто для того, чтобы, допустим, отнести его в правоохранительные органы, там, засвидетельствовать, да, а еще стоят, снимают. И то же самое у нас происходило во всех случаях, в том числе и в Керчи, в том числе и, значит, в Стерлитамаке, и в том числе и в Казани. Вот те видео, когда дети сидят в классе, снимают, они, значит, стали очень популярны. Угу. И в том числе то видео, которое вот этот лежит, полуголый парень в клетке, да,
угу.
И, значит, говорит о том, что он бог. Понимаешь? То есть, когда мы тиражируем вот эти видео, мы порождаем ему подобных. Понимаешь, ни в коем случае нельзя вот подобного рода видео выкладывать в сеть интернет.
Так для того, чтобы маньяки для всегда того... были, еще интернета никакого не было. Ну, как бы, разве что-то новое.
Нет, смотри, вот я еще раз говорю о том, что вот эти преступления с 18 года, да, к счастью, это только третье преступление, вот такое подобное, масштабное. Есть более мелкие преступления, когда дети казнят, убивают животных.
Да, кстати.
Снимают это на видео. И выкладывают в сеть интернет только для того, чтобы стать популярными. Я не призываю к тому, чтобы взять и запретить интернет там, да, как да. У нас депутат в Государственной Думе говорит, давайте сейчас мы по ЭЦП в интернет начнем заходить. Нет. Речь идет о том, что есть определенного рода контент, есть определенного рода информация, за публикацию которой человек должен нести ответственность.
Но пока ответственность только возникает за репосты призыва выйти на митинг, к сожалению.
Вот. Я предлагаю за публикацию казни животных, за публикацию там издевательства над людьми, за убийство, там, ну, видео убийства.
Жестокость, да? Короче
жестокости,
говоря.
Вводить судебные ограничения на пользование интернетом. Посидите там, грубо говоря, я не знаю, полгода за публикацию вот этих видеокадров, полгода без сим-карты.
Давайте мы прервемся. В гостях программы «Персонально ваш» Азамат Галин. Мы вернемся после новостей. Оставайтесь с нами.
«Персонально ваш».
Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на волнах радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе, а также в режиме нашей YouTube-трансляции, где есть чат и ваши комментарии. Также мы поглядываем. Напоминаю, что есть и номер для СМС, WhatsApp и Telegram, плюс 7-927-304-1051.
Вот здесь, знаешь, я один момент, как сказать, все-таки, да, мысль хотел закончить, о том, чтобы было правильное понимание. Вот есть преступление, которое выпадает из общего ряда.
Угу.
И, на мой взгляд, эти преступления, они своей подготовленностью, да, своей, ну, как сказать, формой, да, совершения преступления, они представляют достаточно серьезную, большую опасность тем, что в ближайшем будущем, мы можем столкнуться с массовыми подобного рода проявлениями.
Со стороны тех, кто желает в режиме подражания повторить.
Абсолютно верно.
Ага.
Это результат вот развития, бурного, стремительного развития информационного общества. Это не означает о том, что мы на сегодняшний день должны остановиться и сказать, давайте мы запретим полностью все, интернет запретим, и запретим людям выходить в интернет. Нет, мы должны просто установить для себя новые правила, ну, жизни. Мы должны для себя понять и осознать, что видеоконтент, который... скажем так, прославляет людей, которые совершают преступление, он недопустим. За публикацию подобного рода контента людей нужно наказывать. То есть здесь должна срабатывать превентивная функция как раз-таки уголовного права. В данном случае, вот в случае с этим парнем и в случае в 2018 году, когда эти события происходили, превентивная функция уголовного права не срабатывала именно в силу того, что они использовали, скажем так, вот саму ситуацию, да, само преступление для того, чтобы прославиться. Я не думаю, что эти люди далеко прогнозировали и думали о том, что могут получить пожизненное заключение и о том, что, скажем так, ну, в тюрьме им интернет, доступ в интернет не дадут. Да? То есть, как бы, я не думаю, что они так далеко прогнозировали и так далеко об этом думали. Но, тем не менее, мне кажется, я вот, если помнишь, 2 года тому назад, когда у нас дети, помнишь, сожгли щенят.
Угу.
Я когда говорил о том, что нужно обсудить вот эту инициативу по именно судебному запрету доступа в интернет людей, которые публикуют подобного рода контент, меня коллеги не поддержали. Но, тем не менее, я вновь призываю к тому, чтобы вот эту норму обсудить. Мне кажется, она назрела. Мне кажется, ее нужно вводить в жизнь. Да? Это первое. Второе, коротко. В 2018 году, когда вот происходили вот эти события в Стерлитамаке, мы с одним моим знакомым с макетом, с муляжом оружия прошлись по школам. Я даже об этом говорил. Мы проводили некий эксперимент. Мы прошли абсолютно во все школы, детские сады, куда хотели попасть. Мы попали везде абсолютно. Мы побывали везде. Я по одной из поликлиник прямо гулял вот с макетом этого оружия. Понимаешь, на меня никто внимания не обратил. У нас не защищены не только школы. У нас не защищены не только там детские сады, у нас не защищены и поликлиники, и больницы, и так далее. Везде существует одна и та же проблема. И поверьте мне, вы не сможете везде посадить вооруженных росгвардейцев. И вооруженный росгвардеец еще не гарантия того, что он сможет оказать сопротивление вооруженному преступнику. Для того, чтобы оказать сопротивление вооруженному преступнику, это надо обладать специальными навыками. А у нас на сегодняшний день та система, которая существует в школах, там, это называется как охрана имущества. Да?
Угу.
Это не безопасность, это охрана имущества. И вот в данной ситуации, если посмотреть кадры из Казани, то та женщина, о которой там много пишут, она на самом деле оказала сопротивление этому преступнику так, как она смогла. Она заблокировала дверь. Что дальше произошло? Этот преступник берет, там стреляет по замку, да, дверь открывается. Цена вопроса 150 тысяч рублей. Дверь с бронированными замками, да? Могло бы остановить это преступника? Могло бы остановить. И вот когда в 2018 году мы прошлись по этим учреждениям, мы тогда, еще у нас руководителем региона был Рустам Закиевич Хамитов, мы ему направили свое предложение о том, что необходимо именно принять программу безопасности наших учреждений. Именно разработать и принять программу, а не взваливать это на учителей,
родителей.
А не, на родителей, угу. Не взваливать это на директоров школ, да, или на муниципалитет, у которых денег нет. Это должна быть комплексная программа, продуманная, начиная от периметра школы, да, то есть как бы ввести, тогда мы предлагали простые достаточно меры, установить видеокамеры, цена вопроса 2500 за одну камеру. Значит, все ворота школ, ограждения, да, привести в порядок и поставить магнитные замки доступа, да, угу. Цена вопроса 50 рублей.
Ну да, да.
Да, 2,5, вот, пожалуйста, 10 тысяч рублей плюс 50 рублей. Ну это дорого? Недорого. Дальше. Что мы предлагали? Мы предлагали поставить, значит, бронированные двери, имеется в виду двери с бронированным стеклопакетом. Входные двери. Тем самым оградить, да?
Кстати, дальше. Ровно это я наблюдал, когда был в Соединенных Штатах в стенах университета. Дверь в каждую аудиторию, где сидели студенты, вот, была заблокирована магнитным замком, и стекла были бронированы.
Абсолютно верно.
Я тогда не понял, кстати, зачем это. Вот сейчас только дошло до меня, для чего это могло быть
дальше.
Сделано.
Дальше. Значит, внизу у охраны, да, у тех самых бабушек, охрану она вполне может, ну, осуществлять. Да, угу. Любой человек, значит, его просто надо обучить. Просто надо обучить этого человека смотреть в камеры. И если ты видишь, что у нас за периметр забора попадает человек через забор, то ты должен нажать на кнопку, специальную кнопку не вызова полиции, а специальную кнопку тревоги. Угу. И все, кто находится в этом здании, должны знать, что это сигнал тревоги. Двери межкоридорные должны блокироваться. И двери должны быть бронированные. Двери в класс должны быть бронированные. И должны быть тоже с ключом доступа, понимаешь? А не так вот стоит бедная учительница там... трясется около двери, понимаешь? Там, ну, это за картонной дверью. И вот цена этого вопроса не такая уже и дорогая.
Но все-таки цена есть. А может быть, я все-таки вот к чему склоняюсь? Все-таки силовиков перенаправить? Ведь силы-то довольно приличные. Опять-таки, на тех же акциях протеста мы наблюдали десятки и сотни и тысячи силовиков.
Это невозможно.
Почему не направить
выявить
нужные русла?
Это невозможно.
Так выявляют же репосты, ретвиты какие-то.
Понимаешь,
людей
это
привлекают
вот
за ерунду какую-то.
Ретвиты выявляют и так далее, потому что за всеми, кто общественно активный, за всеми этими людьми, ну, присматривают.
Ну, чего может быть, надо присматривать за другими
есть,
подозрительными людьми.
Есть специальная организация, у нас даже в республике есть там якобы этнорелигиозным мониторингом они занимаются.
Да, да.
Но на самом деле они занимаются мониторингом за общественно там активными людьми, да, присматривают за тем, что они
за
пишут, публикуют,
короче.
За оппозиционерами, да, то есть как бы. А в данной ситуации спрогнозировать вот эту ситуацию было совершенно невозможно.
Так человек телеграм-канал завел, он сказал, завтра или там, сегодня всех убью.
Ну, сегодня завел, а завтра пошел.
Вот.
Понимаешь, то есть как бы, ну, как ты это выявишь? Никак не выявишь, понимаешь?
Закон Яровой принимали, каждый чих в интернете должны были уже выявить. Нет.
Не-не-не, закон Яровой принимали не для того, чтобы там выявлять, а закон Яровой принимали для того, чтобы это все хранить.
Хранить.
Да, то есть как бы не для того, чтобы мониторить. Ну, представь себе, там, за тобой надо одного там оперативника представить, за мной и за ним надо одного оперативника представить, понимаешь? А на 150 миллионов. То есть на 150 миллионов человек надо 150 миллионов оперативников. Так не бывает. Понимаешь?
Но мы к этому
система, идем. Система должна быть... сама система, ну, система образовательная, система здравоохранения, она должна быть безопасной. И нужно принимать программу. Ни один муниципалитет, ни один доктор, ни один врач, там, учитель этого не сможет сделать. Мы должны сами это все сделать и не думать о том, что, значит, это может произойти. Как только происходит какая-то энная ЧП-ситуация, да, человек нажал на кнопку, сработала тревога, заблокировались двери, все вокруг ученики знают, что нужно делать, да? То есть как бы в этой ситуации все.
Нам в продолжении вашей мысли пишут, вот, а еще надувные трапы выше второго этажа оборудовать. Mm-hmm. Если на то пошло, если уж мы пошли таким путем.
Нет, вот система безопасности, она должна быть комплексной. Там дети с третьего этажа прыгают, понимаешь, то есть от страха. И, то есть как большинство из них вот пострадало именно подобным образом. Да, поэтому эта ситуация очень опасная, и, в общем-то, к нему нужно относиться серьезно. И одни какие-то частные мероприятия, там, ну, давайте мы запретим оборот оружия, ну, давайте запретим, у всех отберем оружие, и все. Ну, что это даст?
Угу. Ну, ладно, эту тему все-таки закруглим. У нас еще есть немного времени на другие общественно-политические темы тоже хотелось бы поговорить. За прошедший месяц у нас из крупного произошло послание Владимира Путина, его социальные выплаты разным категориям граждан России. В общем, официальные власти в регионах, в том числе и в нашем, это все позитивно восприняли. Вот на ваш взгляд, это действительно что-то эффективное, полезное, ожидаемое или просто пиар-акция накануне выборов?
И будет. Нет, это послание было написано Мишустиным. Ага. И оно чувствовалось, что было написано человеком, который разбирается в финансах и который знает болевые точки экономики.
То есть Мишустин сейчас на таком высоком уровне, что его идеи ложатся в основу политики?
Он как председатель правительства просто знает ситуацию, знает экономику, знает ее болевые точки. Я сегодня с удовольствием послушал то, что он там, выступление, да, такое профессиональное. Оно профессиональное, как такой технический профессиональный, не политический, а именно технический. Поэтому оно полностью, я думаю, что было написано им, именно в части вот всех этих социальных мероприятий, которые необходимы. И оно такое послание было с таким женским лицом.
Ну да, в основном матери, значит,
да-да-да.
Дети...
Да, послание с таким женским лицом, я для себя так отметил, и, в общем-то, и оно как раз-таки плюсом еще части бизнеса было направлено на те сферы, где нуждается, да, еще там поддержка нужна. То есть, как бы, и все эти мероприятия, они на самом деле реализуемы.
А насколько полезны? Отдельно взятому человеку, наверное, да, приятно получить там выплату и получать энное количество времени.
А с точки зрения страны... Тут речь идет, знаешь, о чем? О тех категориях людей, которые не попадают, допустим. Вот нельзя им увеличить зарплату, потому что они ее не получают.
Угу.
И поэтому эти люди должны получать какие-то социальные выплаты. Какие-то, ну, гарантии должны получить, да, от правительства. Ну, то есть их надо поддержать. Вот об этом же речь шла. Есть люди, которые просто выпали с поля зрения. И вот этих людей вот выявили, структурировали и сказали, вот мы вам дадим такую помощь. Мне кажется, нормально, почему нет? Это же не влияет на инфляцию.
А вот в республике что у нас происходит? В последнее время, конечно, так глобальной политики, что ли, в республике особо не было, и глава республики в отпуске находился. Но все-таки вот у нас продолжаются какие-то движения. Вот уже после праздников первомайских и Дня Победы вновь конфликт между застройщиком ПСК-6 Андреем Носковым, скажем так, в публичную плоскость вышел.
Конфликтует он.
Ну, обе стороны друг друга обвиняют в том, что не готовы общаться.
Конфликтует он, и насколько я понимаю. То есть, как бы, наша-то администрация не конфликтует, ему тут четко сказали, ну, здесь строить нельзя. Все.
Да, но он говорит, со мной не общаются, надо общаться, а так просто разгонять застройщиков нельзя.
То есть, в моем понимании, общаться нужно, это без этого никуда, да, то есть, как бы, но, наверное, есть разные формы и методы общения. И не мне, наверное, учить вот такого, ну, скажем так, политического тяжеловеса Носкова, да, находить общий язык с властями. Вот, в общем-то, выходить в публичное пространство и обвинять там все такие нехорошие золотые, белые, пушистые, да, ну, и получил землю, мне дали разрешение непонятно как и непонятно за что, ну, не мое, конечно, дело, но в данной ситуации, наверное, нужно находить какие-то возможности делать это не публично. Да, и не в правовой плоскости. Ну, насколько я так понимаю, ему сказали, ты давай так, либо в правовой плоскости мы с тобой будем общаться, да, либо будем пытаться выстроить диалог. По крайней мере, в моем понимании, ему было такое предложение. Он сказал, ну, хорошо, давайте в правовой плоскости. Ну, ладно.
То есть то, что делает администрация, это правильно в нынешней ситуации, в отношении конкретного Носкова, в отношении застройщиков как таковых?
Нет, администрация и делает то, что хотят жители. Вот это, в моем понимании, это вообще плюс. А что там, Носков там что-то теряет, какие-то свои миллионы, да? Это совершенно не касается
жителей. А если предположить,
жителей.
Что жители не все делают это искренне, а делают некоторые, возможно, исходя из каких-то интересов, по крайней мере, Носков так считает, вдруг?
Ну, это уже нехорошо. Вот. Тогда, да. Тогда
у нас же, когда власти, тогда, например, невыгодно, тогда они не прислушиваются.
Нет, тогда в этой ситуации, конечно, надо разбираться. Давайте так, я еще раз послушаю тогда, что Носков говорит, да, потому что я слышал только урывками, да, целиком не слушал. Но если Носков считает, что там кто-то кого-то купил, я не думаю, что администрация кого-то там подкупала. Зачем это надо? Администрация там...
Не факт. Об этом, конечно, речи не было, что администрация именно это делала.
Администрации денег нет. Кого там она может подкупить? То есть, как администрация, я думаю, с удовольствием бы, как сказать, вообще бы на эту проблему, понимаешь, то есть, как бы...
Администрации денег нет?
Я имею в виду администрации лишних. Города. То есть, как лишних денег, чтобы кого-то подкупать для того, чтобы Носков там дом не строил. Ну, это же глупости.
Угу.
Администрация... А не обратила бы внимания на эту землю вообще, если бы там не появились бы люди, которые бы не начали бы, понимаешь, как сказать, поднимать вот эту волну негатива.
Угу.
Сколько таких строек? Да вон, пожалуйста, вот у вас под боком. Там, ну.
Да, не все фанят, как это сейчас принято говорить, как бы не везде вот, есть люди, да, которые как бы, вот. Протестуют.
А здесь люди начали протестовать, они же, насколько я понимаю, там, ну, вбивали слайд, там еще что-то делали, там трещины по дому пошли и так далее. Ну, тебе бы, наверное, тоже было неприятно, да? Ты бы тоже вышел?
Ну, надо полагать.
Вот у тебя, ты сидишь дома, а у тебя трещина на стене. Ну, вот мне бы не понравилось. И вот я рассуждаю именно так. Угу. Если там, как сказать, бизнес — это вообще как бы рискованное занятие, господин Носков.
Угу. Понятно, позиция. Выборы хотелось бы затронуть, которые нам грозят в сентябре. Почему? Потому что прямо сейчас у «Единой России».
Абсолютно стерильное занятие будет.
То есть?
Вот.
То есть без сюрпризов вообще? Или шансов на появление сюрпризов на предварительном этапе хотя бы?
Ставка, я так понимаю, которая делается Кремлем именно на то, чтобы, скажем так, не возбуждать электорат.
То есть сделать так, чтобы электорат как можно меньше явился на эти выборы?
Ну, не то, чтобы меньше явился, а так, чтобы был меньше возбужден этим событием. Угу. А сколько их там придет? Ну, вот придет столько, сколько придет. Угу. Вот. А чтобы не было такого, вот, скажем так, ажиотажа вокруг этого события, как в 2011 году. Это нежелательный сценарий.
И ажиотажа, который был, например, в Москве на выборах в Мосгордуму, наверное.
Да.
И именно, наверное, с этой целью все-таки происходит все то, что происходит вокруг ФБК, штабов Навального и так далее. Тут, в общем, понятно. Но есть у нас люди, которые хотят заявить о себе не в рамках там движения Навального, а в рамках некого такого независимого крыла, что ли, да, самого движенца вот объявились. Там Евгения Куцуева, тот же Руслан Нуртдинов. У них тоже нет никаких шансов
быть зарегистрированными? Я не знаю, как они собираются выдвигаться там.
Подписи собрать?
Ну, почему бы нет? Если я думаю, что они все правильно сделают, почему им должны отказать?
Угу.
Это же вообще, понимаешь, выборы — это очень дорогое занятие.
Ну да.
Собрать эти подписи. Нужно собрать энное количество людей, да, дать им денег на то, чтобы они пошли и собрали правильные подписи. И все эти подписи должны быть безупречными с точки зрения вот, самой подписи. Если будет малейшее сомнение вот у члена избирательной комиссии, что эта подпись может быть поддельная, автоматически все это же, как сказать, бракуется.
Да, понятно. Эти все нюансы уже обсуждать не будем.
Да, это очень дорого. Если у них есть спонсор, вот откуда у них деньги, я не знаю.
Вот нам и слушатели тут пишут, что выборов не будет, будет назначение. Вот если все это воспринять вот как должное, да, так оно и будет. Правильно ли я понимаю, что наше общество в целом и какая-то вот такая пассионарная его часть это все воспримет в очередной раз действительно как должное и не будет делать никаких выводов и, в общем, всех все устроит?
Понимаешь, плохо то, что партии не хотят обновляться. У меня была большая надежда на то, что все-таки там, допустим, КПРФ, да, там, Справедливая Россия, там, ЛДПР, да, начнет какую-то процедуру обновления. Если бы они начали бы эту процедуру...
То есть появятся новые лица в рамках
абсолютно
этих партий.
Абсолютно верно, да, ага. Да. А вот эти лидеры, которые там по 30-40 лет сидят, понимаешь, они и консервируют... Не Путин консервирует нашу политическую жизнь, а именно эти люди консервируют нашу политическую жизнь. Их нежелание обновляться. Если бы они были готовы обновляться, если бы они в свои ряды принимали бы этих активистов. Да, плохо, что ли? Понимаешь, пришли бы новые лица в КПРФ там, и внутри партии делали бы свою карьеру. Но они же не могут этого делать. Именно поэтому люди собираются в какие-то блоки отдельные свои, пытаются там делать свою политику. А государству вот их политика не нравится. Вы не системные. Идите вон в системные. А как они туда попадут, если там люди сидят там по 80 лет? Угу. Вот самая главная проблема в них же, понимаешь? Вот. И у меня было такое большое разочарование, когда я увидел, что та же самая «Справедливая Россия», мне, ну, я был уверен в том, что будет обновление. Я был, ну, на 100%. Ну, вот что они придумали? Ну, они вот, ну, слились. Ох. У меня, ну, вот, я, ну, просто, вот, понимаешь, так, уже написал заявление и отправил на то, чтобы выйти из рядов партии. Ага. Вот, поэтому у меня вообще очень большое разочарование в наших вот
парламентских партиях. А может быть, не только старожилы виноваты, но и сами по себе люди, скажем так, население потенциально активное не идет и не пытается выдавить свои массы.
Мы просто во всем обвиняем, привыкли во всем обвинять. Хабирова, Путина.
Я вообще как раз говорю, нет, я говорю, может быть, люди, может быть, общество пассивно.
А если бы мы, наконец, поняли бы, что, в общем-то, проблема-то не в них, а проблема там в Зюганове, Жириновском, там еще
в ком-то. Я говорю, а может быть, в рядовых членах...
Ну, в рядовых членах этой партии. Вот они просто сидят, понимаешь, они там вот сели и боятся уйти вот в Госдуму. А там посчитать, вот, ну, извини меня, 30-35 лет они уже в Госдуме сидят. И дети там уже скоро, внуки их появятся в Госдуме. Ну, угу. Так же нельзя. Вот. И в итоге вот эта вот вся ситуация, она и происходит. Я был очень, понимаешь, как сказать, рассчитывал на то, что вот в эти выборы в Госдуму будут новые лица. Если бы появились новые лица, я думаю, что это был бы такой глоток, да, вот свежего воздуха. Ну, пусть эти люди будут системными. Ну, что плохого в том, что эти люди будут системными?
Ну, вот,
пусть
Россия,
у них будут новые идеи.
Та же самая «Единая Россия», которая наверняка планирует, по крайней мере, собрать большинство мест там из 16 башкирских депутатов.
Ну, кроме «Единой России», они говорят, должны быть какие-то другие партии.
Ну, все-таки пока про них. Они говорят, что 2/3 состава обновится. Вот они же, новые лица будут. Там, правда, не все республику представляют непосредственно.
Партия не обновится. Ну, сама партия остается, остается сама партия, и вот то восприятие партии в обществе остается. Вот, есть определенные, ну, скажем так, недоверие, что ли, к этой системе, угу. Вот у людей, у большинства. А для того, чтобы появилось доверие, нужно немножко коммунистов обновить. Понимаешь?
Если вот коммунисты... И кто это должен сделать? Сами коммунисты?
Сами коммунисты должны сделать. Угу. Пусть они обновятся. И тогда, понимаешь, может быть, и я стал бы активным сторонником КПРФ. Вот у них была там одна попытка Грудинина, вот они в свое время продвигали. Но так она у них ничем не закончилась. Ну вот остались там одни и те же самые люди.
То есть в сухом остатке выборы будут обычными, скучными, и никаких интересных, скажем, событий в политической жизни
виноваты
мы больше не
ждем. Виноваты в этом будут именно вот наши партии, значит, которые там со времен царя Гороха нам достались.
А государство, которое под каток уничтожает активистов, которые хоть как-то себя проявляли, я имею в виду, конечно, сторонников Навального. То есть они же могли бы войти все-таки в какую-то, ну, не в политическую элиту, но все-таки в официальное поле, что ли?
Они могли бы войти, а куда войти?
На их основе создать партию.
Ну а как вот создать на их основе партию? Вот у нас есть партия, у нас есть КПРФ, ЛДПР, там «Справедливая Россия». Вот они же должны заниматься этими, понимаешь?
Почему они-то? Тот же Навальный в свое время пытался зарегистрировать свою партию под разными названиями много лет, там сколько попыток у него ни разу не дали.
Мне кажется, тут проблема была, наверное, скорее всего, в том, ну, в самой фигуре, да, Навального. То есть как бы в том, что есть определенные опасения того, что вот он там является там...
Кем?
Конкурентом? Иностранным агентом, конкурентом, не знаю. То есть,
а разве
как бы, да?
Иностранный агент — это не миф?
Ну, я не знаю. То есть в данной ситуации, возможно, если бы... Я просто предполагаю, да, возможно, если бы Навальный вошел бы в структуру какой-то партии, там, не знаю, «Яблоко», там, ну, то есть стал бы системным понимание нашей там государственной власти, то, возможно, они бы
хорошо
получили.
Что бы вы сделали, как бы поступили на месте ребят, молодых активистов, которые представляли Навального здесь на уровне республики, были волонтерами или сотрудниками штаба? Почему именно в КПРФ, а не...
Ну, более перспективная партия.
Ну, как же, ну, это коммунистическая идеология,
более,
она все-таки противоречит.
Ну, скажем так...
Нет, партия, я понимаю...
С более широкой социальной базой.
Да, база есть, понятно. Может быть, даже некоторые взгляды совпадают, но все-таки идеологически, да, либеральных взглядов, будем
говорить. Навальный не является либералом.
Но он все-таки западник, а не
коммунист. Ну, конечно, а где это прописано? Ну, что-то диктатор еще тот.
Это вот другой вопрос.
Послушать его.
Поэтому, то есть, кроме кажется, как КПРФ некуда?
Ну, да, им ближе КПРФ.
Даже не ЛДПР никак?
Нет, нет. Вот по их убеждениям им ближе КПРФ, поэтому на их месте я бы пошел в КПРФ. То есть как бы они привыкли вот свои там, ну, вертикали, да, то есть как бы вертикаль уже создана, люди есть. Почему бы и нет? Почему не пойти активистами в КПРФ и устроить там внутри КПРФ мини-революцию? Сместите Зюганова, наконец.
Любопытно. Это был общественный деятель, предприниматель, член СПЧ Азамат Галин. Меня зовут Руслан Валиев. До новых встреч. Пока.